локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Почему цветные революции из трагедии превращаются в фарс? И действительно ли это так? И все ли есть цветная революция или есть некие процессы, которые, в общем, мы выдаем всего лишь за это? Вот такие вопросы сегодня мы решили обсудить, в том числе и с вами, уважаемые радиослушатели. Мы в прямом эфире, поэтому давайте телефон 8 800 200 ровно 9702 предоставим для ваших телефонных звонков. Будут комментарии, вопросы нашим экспертам. Пожалуйста, милости просим. Сообщения также можно присылать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. В студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, журналист Вера Кузьмина и директор фестиваля «Евразия ДОК» Валерий Шеховцов.
Да, Галь? И вот, да, я тяну руку, сижу в студии. Да. Друзья, мне кажется, несколько мы обманываемся. Почему? Потому что мы, во-первых, излишне демонизируем Шарпа. Мне он в интервью говорил, смеясь: посмотрите, какой я старик, как я вот дряхлый человек, который даже ходить не может самостоятельно, мог развалить такую мощную державу, как Советский Союз. То есть он над нами смеялся, и он был прав. И мне кажется, что вот, определив вот этот формат цветной революции, мы начали любое происходящее событие в мире подгонять под в ее формат. И мне кажется, в этом есть некий самообман. Вот как вы думаете, то, что происходило недавно, как события в Казахстане и буквально на днях во Франции, бойня болельщиков во Франции, либо какие-нибудь там мигрантские бунты в той же Франции, это есть технология цветной революции? То есть есть ли элемент внешнего вмешательства в управлении толпой? Либо мы это все придумали, нам это показалось? Как вам кажется?
Ну, Саша, позвони, да. Мне кажется, что термин «цветная революция», конечно, собирательный. Вот, и поскольку он собирательный, под этот термин можно собрать очень много всего разного. Да? Вот, но мне кажется, ключевой момент – то, что эти революции или волнения, или какие-то завихрения, не знаю, там какие-то социальные, они происходят-то по чужой воле. Это по воле извне, которая лишает народы, страны своей воли, которая манипулирует тем или иным недовольством или каким-то, ну, не знаю, просто социальными волнениями. И понятно, что за всеми этими революциями, волнениями и прочими там цветными, нецветными стоит чужая воля. И самый принципиальный момент – то, что целые нации, целые народы лишаются своей воли, своего права выбора. Они становятся манипулируемым.
Ну, как просто все свалить на некую внешнюю силу, которую мы здесь ни при чем, мы не виноваты.
Конечно,
это вот
есть,
они пришли,
конечно,
они да. распорядились,
конечно,
поэтому
есть.
Теперь мы убиваем друг друга, сжигаем в Доме профсоюзов и расстреливаем на Майдане. Как просто? Мы здесь ни при чем. Вера, вот как вы считаете, есть некая манипуляция или это какие-то процессы, которые изнутри поднимаются, просто находятся люди, которые вовремя этим пользуются? Не было бы проблем, не было бы и цветных революций.
Во-первых, я считаю, что манипуляция есть. Во-вторых, я не согласна с тем, что цветные революции превращаются в фарс. Мы еще наплачемся с этим фарсом. В-третьих, я абсолютно с вами согласна, что если нет для этого почвы в стране, то никакой цветной революции не будет. Но почва есть всегда, потому что вот у нас накануне кризиса очень было модно говорить, а вот после новых русских появился новый тип – Global Russian. Это вот те, которые пообедали здесь, там, в Мюнхене, позавтракали во Франции. И кто-то там говорил, если у тебя нет миллиона, то ты лох. Где-нибудь на передаче популярной говорят, милочка моя, вы так можете ходить в ваших тютюшах, а у нас в Москве так не ходят. И после этого человек смотрит и говорит, ну, если я не Global, то я и не Russian. И вот начинается вот это первый шаг вот ко всяким этим вот сепаратизмам. Это бунт против скотства. Он именно так начинался на Украине, он так начинается везде. Не будет вот этого скотства, не, вот если будет уважение к человеку, то не будет просто вот основы для этого. Но другой вопрос, что потом начинается за здравие, кончается за упокой. Мы это все на Украине видели. Может быть, там и выходили люди за все хорошее. Но то, что где тонко, там и рвется, всегда найдется тот, кому этот протест перехватить, это уж даже не сомневайтесь. Вот всегда найдется.
Давайте Михаила послушаем, нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Барнаула. Ну, я вот прям продолжу прокомментировать ваш вот последний, я сейчас прослушал, к сожалению.
Да, это Вера Кузьмина.
Вера Кузьмина. Я имею в виду, да, действительно, вот эти вот, скотское вот это отношение, оно везде, настроение имеет место быть. Единственное, как вот я бы, не знаю, посоветовал всем бы журналистам, особенно вот документального кино, все-таки как-то выискать эту такую страну, такую позицию, надо, она же была у нас отчасти, мы единственное не смогли ее удержать правильно, к тому, чтобы все-таки выйти из этого скотского состояния, когда у нас эти вот выборы идут грязные, когда вот мы вроде бы хотим что-то сказать, а нам не позволяет, тут многие не могут сказать ничего о выборах. Вот плотно не можем поговорить о выборах, у нас они в ближайшие 3-4 месяца. Но открыто никто ничего не позволяет делать. Вот
это же очень большой... Сказал человек, позвонивший в прямой эфир.
Открыто говорить.
Это так нравится, да.
Спасибо огромное, да.
Если выборы прошли не так, как мне они нравятся, значит, они грязные. Я другое имела в виду. Я имела в виду вот именно неуважение к человеку, когда, ну вот могут, например, одно время в Калининграде были сдвинуты программы передач, потому что время тогда передвигалось, и было удобно рекламу из центра поставить на определенное время. То есть, что это неудобно зрителю, это было наплевать. Удобно сделать несколько крупных больниц, чем очень много маленьких. Вот никому не объясняется почему. Вот так удобно. Ну и, соответственно, выясняя уже такое, да, ну вас нафиг, мы вообще сами тут вообще разберемся там у себя там на Украине или в Беларуси или еще где-то. Вот от чего это началось. Начинается.
Давайте следующий звонок выслушаем и потом комментарии я зачитаю, которые приходят на WhatsApp. Добрый день, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать огромное спасибо за этот эфир. Вам всем просто огромнейшее спасибо и за то, что вы рассказываете о вашем фестивале. Понимаете, вы говорите, вот мы знаем, что там было, то большинство ничего вообще не знает. Вообще очень необходима эта информация. Большая просьба сделать отдельную передачу, вот, посвященную этому фестивалю. И огромное спасибо за ваши комментарии, аналитику. Не хватает этой информации. Нужна и статья в «Комсомолке». Все предложение. Выпустите диск с лучшими фильмами фестиваля, с вашими комментариями, совместно с «Комсомолкой», с Галиной Сапожниковой. Это будет то, что надо. Пожалуйста, больше информации. Мы вас ждем в эфире. И Галину Сапожникову обязательно с ее передачами.
Спасибо, Ирин, спасибо. Обещаем, что в следующую, вот эту ближайшую пятницу Галина Сапожникова будет у нас в эфире уже в рамках программы «Национальный вопрос» в 18.05. Так что вашу просьбу обязательно выполним. По поводу фильмов, которые увидят или не увидят, вот возвращаясь к этому, разве может один отдельно взятый фильм, например, кому-то что-то объяснить? Ведь это не больше, чем информация, и каждый, кто не хочет ее воспринимать, может сказать: ага, снято-то на знаем чьи деньги, знаем чей заказ, смотреть эту дрянь мы не будем. Вот такая судьба, например, на Украине фильмы украинских журналистов не постигнет, как вы думаете?
Ну, знаете, на мой взгляд, есть высочайший пилотаж в документалистике. Для меня он как бы связан с двумя подходами. Это личный взгляд, личное отношение. И есть высший пилотаж, когда фильм делается на столкновении мнений, на противоборстве мнений. Вот как мы упоминали этот фильм, один из победителей нашего конкурса, фильм «Бойня на Майдане» Джона Бекхоффмана, когда на самом деле он свое мнение не говорит. Зритель сам делает свой эмоциональный, подводит свой эмоциональный и смысловой итог. Но, в принципе, он посвящен истине, он дает высказаться всем сторонам, но зритель сам принимает решение. Вот в этот момент, конечно, включается тот механизм, когда ты чувствуешь, что ты принял решение, что правда, что неправда. И это очень сильно. Эти фильмы, большая часть наших фильмов, это как раз вот такая аналитика, такой высший пилотаж. И я считаю, что, конечно же, после просмотра этих фильмов люди делают свои выводы, все разумные, все образованные и с внутренним каким-то образованием. Вот. А что касается посмотреть фильмов, они все, в принципе, по большому счету, есть в интернете. Можно посмотреть их названия участников наших на нашем сайте евразия.фильм, евразия в английском написании, вторая «ю», ну или просто в любом поисковике евразия.док, название нашего фестиваля. Несмотря на то, что мы только стартанули, но стартовали первый фестиваль, но он уже сейчас по большому счету везде раскручен. С очень большим вниманием отнеслась пресса, СМИ, не только наша, белорусская, украинская. Так что, в принципе, я надеюсь, что у него в этом смысле большое будущее.
Но возвращаясь к теме цветных революций, вот та сквозная тема и вашего фестиваля, и нашего сегодняшнего эфира. Нам Влад пишет: если страна готова, то появляются стервятники, так и с цветными революциями. Вот. Следующее сообщение: цветные революции возможны там, где процветает коррупция, где есть класс неприкасаемых и неподсудных, где люди бесправные, не верят власти. Лучший способ борьбы с цветными революциями – это эффективная борьба с коррупцией. Это сообщение пришло из Кузбасса от Максима. И вот еще вопрос: а как же НКО, куча всяких западных фондов? Что ли нам это пригрезилось? Не американцы ли за этим стоят? Вот такой вопрос задается. Меньше минуты у нас остается, но что, будем на него отвечать? Или после паузы? Галин, как вы считаете?
Слушай, ну тут длинный ответ. То есть это очень, повторюсь, примитивно думать, что вот во всем виновата Америка, и что Шарп американец, потому везде его кознят. Это такая елка с такими лапами, с таким количеством иголок, эти цветные революции, что мы действительно сможем это обсудить, наверное, уже только после выпуска новостей.
Хорошо, тогда и будем принимать следующие телефонные звонки. У нас их предостаточно. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Почему цветные революции из трагедии превращаются в фарс? И действительно ли это так? Ответ через 4 минуты.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы сегодня решили поговорить о цветных революциях. Превращаются ли они из трагедии в фарсы? Действительно ли это так? И все ли процессы, которые происходят, ну, скажем так, с участием больших масс населения, можно назвать цветными революциями? Вот такие сложные философские вопросы. И все это как раз и исследовалось, ну, можно сказать и так, на фестивале «Евразия ДОК» в работах журналистов, которых мы знаем и которых не знаем совсем, потому что на этом фестивале были представлены и дебютные работы, в частности, украинских журналистов. Итак, цветные революции в центре нашего внимания. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а в студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, директор кинофестиваля «Евразия ДОК» Валерий Шаховцов и журналист-победительница фестиваля «Евразия ДОК» Вера Кузьмина. Нам Георгий дозвонился. Давайте сейчас его выслушаем, а потом будет вопрос. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот американцы, они ставят цель, практически вот для них сейчас цель, развал России полностью, уничтожение. А все остальные страны, это как средство, фактически вот как в топку бросают для достижения. Они втягивают Украину и, в принципе, знают, что там неограниченные возможности и ресурсы с пехотой, миллионы людей, которые можно прозомбировать их и практически без ядерного оружия начинать, в принципе, как бы военный конфликт, когда НАТО может самоустраниться, как вот с Грузией, а начать просто реально уже это на 100% войну. Они будут поддерживать Россию, там будут бряцать оружием, всякие проводить, ну, разные там учения, там еще что-нибудь. А люди, как говорится, миллион, полтора миллиона, два миллиона украинцев, как бы как в жертву просто бросить. И все это идет на пользу, на ослабление России. В принципе, они бьют только по главным целям. Вот Россия, Китай сейчас. Все остальные их не интересуют, страны. И практически это они сами не понимают, подкупают элиту. И идет массированная геббельсовская пропаганда. То есть достижение цели, создание мифов вот этих вот всех реальных. Достигли цели, развалили там вот
смерть. Понятно, Георгий, спасибо огромное. Я хотела спросить наших уважаемых гостей, какой цели достигают? И как сказал президент нашей страны, помните это знаменитое, они хоть поняли теперь, что натворили? Они хоть поняли, или это извинение Барака Обамы за то, что происходило в Ливии? Но это просто вот так, предвыборное, нет, скорее так, реплика под уход, что называется. Вот что все это означает? Они понимают, что происходит, нет?
Ну, я не знаю, что у них в голове, это да, уже вопрос,
по
наверное,
действиям,
к ним.
Если судить по действиям.
Но на самом деле, вот, чем дальше, тем больше мне кажется, что те, кто утверждают, что есть идея оставить на земле вот некий золотой, может быть, даже не миллиард, а полмиллиарда, а все остальные – это либо обслуживающий персонал, либо какой-то рынок сбыта, может быть, она не такая уж и безумная. И вот это вот мировое разделение труда, где нам уготовлена роль бензоколонки, которая должна, а, молчать, и, б, делать это тихо, ну и, соответственно, качать бензин, собственно, почему нет?
Ну, тогда в таком случае следующая цель для подобной цветной революции. Вот смотрите, они прокатились по многим странам, которые находятся, ну, уже не просто в какой-то близости. Это вот, это наши границы. Дальше. Дальше что? Белоруссия. Дальше, я не знаю, вот или Россия. Какая страна дальше?
Ну, конечно, главной целью является Россия, вот, но при этом Белоруссии мы уже знаем попытки цветных революций, так называемых васильковых по цвету джинс. Другое дело, что белорусы народ мудрый, и, конечно, стабильность их, которая трудолюбивая стабильность, она, конечно, перевешивает в этих ситуациях, и все эти завихрения, по сути, оказались мелкими такими провокациями. Но надо понимать следующее. На мой взгляд, я вот, пожалуй, не соглашусь с нашим слушателем Георгием, да, в том смысле, что интересует больше всего Россия и Китай, интересует весь мир. Это империя, над которой не заходит солнце. На самом деле интересует весь мир, и ясно, что глобальное лидерство США, оно может сдерживаться, если они будут, ну, как бы управлять всем миром, да? Вот, что мы видим, в общем-то, да? При этом, к сожалению, цинизм этого империализма заключается в том, что не интересует состояние стран, народов, людей, даже... Как ни странно это звучит, и страшно это даже говорить, вот не интересует даже, сколько людей погибнет от того или иного вмешательства, от завихрения, на какие части распадется страна. Можно бомбить, можно не бомбить, можно как бы манипулировать ситуацию, но при этом всем это все очень достаточно жестокий империализм, и, к сожалению, методы и... Последствия этого вмешательства очень печальны.
Да. А я вот не соглашусь с Валерием в том, что он так оптимистично сказал, что белорусы народ понимающий, они разберутся. Угу. Все мы понимающие, все мы разберемся. Но почему-то все на эти грабли наступаем. А в Беларуси происходят процессы, которые нас должны, ну, нас я имею в виду и Россию, и Белоруссию, потому что я уверена, что мы все равно все один народ. И Россия, и Белоруссия, и Украина должны очень насторожить. Потому что когда президент говорит, что белорусы – это те же русские, только со знаком качества, вот с этого чуть лучше, угу. И следующий шаг – это уже прыжки на Майдане. Потому что как только вот начинается вот это вот «чуть лучше», все, туши свет, сливай воду. И то, что Лукашенко появляется на 9 мая не с георгиевской ленточкой, а с веткой яблони, раньше он был с георгиевской ленточкой. Ну, повесь-то рядом и другое. Ну, почему нет? Но вот это вот звоночки очень нехорошие. Уже начинаются исследования литвинской идентичности. Между прочим, на эти исследования идут очень большие гранты. Кстати, у нас в стране, в Бурятии, огромные гранты выделяются, например, в Бурятии выделяются гранты на свои корни от Чингисхана. То есть такой вот прямой удар и в нас, и в Китай. На это денег не жалеют. И это вроде бы как все кажется пока вот несерьезно, вот цветная революция – это фарс. Да никакой не фарс. Какая разница, как их назовут? То есть, может быть, революция, может быть, переворот среди элит, там, я не знаю, там, в парламент зашли, там, занесли кому-то и сказали, что все, теперь у нас новая власть. Неважно как, но то, что потом куча народу просто кровью умывается – это факт.
Если позволите, буквально слово, я поддержу Веру. Да, действительно, и в той же Белоруссии идут процессы, причем такие достаточно опасные. Я сказал, что народ мудрый, белорусы, я этого не отрицаю, это только могу повторить, но при этом процессы там действительно идут достаточно сложные. И во время фестиваля, общаясь с коллегами, с замечательным членом жюри нашим Вадимом Гигиным, с Тенгизом Думбадзе, с Алексеем Дзермантом, я слышал все эти тревожные звоночки. И надо понимать, я поддерживаю еще веру в том, что никто не застрахован ни от чего. Более того, как ни странно, нам казалось, что эти революции там, или перевороты происходят на постсоветском пространстве, но обратите внимание, мы еще не знаем, как будет отыгран фактор мигрантов в той же Европе. И мы не очень понимаем, что сейчас происходит там, в Германии, во Франции, какую сторону это качнется. Поэтому в этом смысле от этой чужой воли не застрахован никто.
У нас полторы минуты. Вопрос от нашего радиослушателя. США сами не застрахованы от революции, по ним ударит и вернется, и у них назревает. Согласны, нет?
Ну, я не знаю, почему бы у нас, например, наши политики не появляются. Как, помните, была шутка «Негромайдан», когда были вот эти события в Фергюсоне. Угу. Ну, там что-то никто не был замечен, но на самом деле вот у них уже и в Оклахоме появляются местные рейнджеры. Собственно, у них тоже не все так однозначно.
Шарик
как...
круглый.
Нет, там, да. Когда несколько лет назад было движение «Occupy Wall Street», я думаю, вот это была одна из таких вот... окон Эвертона, такое модное ныне понятие, обкатки технологии и проверки.
Там нет посольства США.
Да. И проверки, да. Пройдет, не пройдет. Но печеньки носить было некому.
Да, к сожалению, а можно было бы. Действительно, у нас тульских пряников достаточно. Можно было бы накормить. Ну да ладно, спасибо огромное за этот разговор. К сожалению, время заканчивается. Вопросов очень много. Вот я смотрю, и комментарии на WhatsApp продолжают наши слушатели присылать. Это значит, что обязательно пригласим в студию продолжить разговор на эту весьма актуальную и достаточно болезненную тему. В студии были Галина Сапожникова, Вера Кузьмина и Валерий Шеховцов. Спасибо.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.